Глава 4. Сопротивление в психосоматике организаций. Вспомним наш разговор о системах и их внутреннем равновесии. Если внутри или вне системы происходит какое-либо изменение, она на это реагирует, в теории подстраивается под новые обстоятельства. Но на практике изменения часто принимаются не сразу, не полностью или вовсе отвергаются. Мы сталкиваемся с сопротивлением. Предположим, человек уже знает, что причина его болезни в неправильном образе жизни. Но меняться не торопится. По сути, это снова внутренний конфликт между «надо измениться» и «хочу оставить все как есть». Сопротивление рождается из этого конфликта. Казалось бы, болезнь — это плохо. Разве не логично сделать все, чтобы от нее избавиться? Что заставляет нас держаться за старые мысли, ценности и привычки, даже когда мы уже осознали их вред для здоровья? Ответ — так называемые вторичные выгоды. Психосоматические больные — это чаще всего люди, которым сложно понимать, выражать и объяснять собственные ощущения и переживания. И потому бессознательно соматическая болезнь многим пациентам выгодна. Например, они получают больше внимания со стороны членов семьи, избегают помощи по дому или работ на даче, имеют оправдание, чтобы не искать работу и, в принципе, поменьше напрягаться, и тому подобное. Да, болеть неприятно, зато приятно иметь оправдание для своего бездействия. Часто вторичные выгоды остаются неосознанными, пока человек не придет на прием к психологу или пока сам не задастся целью их найти. Он не может проговорить свои желания напрямую, поэтому болезнь говорит за него. Я люблю фразу моего учителя Рифката Рифовича Гатупова. «Психосоматическая болезнь — это социально приемлемый способ антисоциального поведения в обществе». Нередко встречаю людей с психосоматическими заболеваниями. Не своих клиентов, просто знакомых. Иногда даже рассказываю им о связи симптомов с психологическими и душевными причинами. Но, как правило, они не хотят этого слушать. И продолжают жить по-старому, глотая таблетки, потому что так проще, выгодней. Для меня это очень трепетный вопрос, ведь я знаю, как им помочь, и хочется помочь многим. Но без их запроса этого не сделать. Я написала книгу в том числе для того, чтобы охватить больше людей. И раз вы ее слушаете, значит, запрос на изменения уже есть. Вы готовы слушать. Впрочем, с сопротивлением тоже еще столкнетесь. Призываю не игнорировать его, а прислушаться, о чем оно говорит, какие вторичные выгоды скрывает. Упомяну еще один вариант, как может проявляться сопротивление психики. Весьма любопытный, но уже не такой разрушительный. Человек не осознает или не признает свой прогресс, отрицает его причины. Помните Арсения, недовольного директора, который никак не мог согласиться, что его раздражительность влияет на эффективность работы подчиненных? Даже когда ситуация уже изменилась к лучшему, он долгое время отнекивался от этой связи. Или еще бывает, что приходит ко мне клиент через год перерыва с новой проблемой. Я спрашиваю: «А что сейчас с прошлым заболеванием, с которым мы тогда работали?» «О!» И тут клиент осознает, что тех проявлений не было все это время. Евгения, моя клиентка, долгое время страдала от аллергических реакций. При этом она осознавала, что проблема должна быть каким-то образом связана с душевными переживаниями. Но когда мы дошли до обсуждения вторичной выгоды болезни, Евгения воскликнула: «Это что же, если я вылечусь, то буду ездить на картошку, как все мои коллеги? Да уж лучше я в это время попью лекарства». На этом наша работа закончилась, практически без результата. Спустя 3 года я случайно встретила Евгению на улице. Она рассказала, что уже год как уволилась с прежней работы, и с тех пор у нее не было ни одного приступа аллергии. Неприятная деятельность исчезла, а значит, пропала необходимость достигать условной выгоды через болезнь. К такому выводу она пришла сама. И это прекрасно. В компаниях сопротивление проявляется похожим образом. Чаще всего оно возникает, когда грядут организационные изменения. У каждого сотрудника обычно сформировано устойчивое представление о компании и своем месте в ней, о своих функциях и задачах. Он знает внутренние процессы, ожидания руководства, отношение к нему коллег. Знает, во сколько начинается и заканчивается рабочий день, и подстраивает под это другие сферы своей жизни. И изменения, которые спускают сверху, обычно означают для него внесение путаницы и неразберихи в стабильную работу, а может, не только работу. Все чаще мои клиенты и сотрудники предприятий, с которыми сейчас работаю, говорят о стабильности. Для многих это чуть ли не самое важное. И как только она оказывается под угрозой, начинается пробуксовка. Люди сознательно или бессознательно саботируют новые правила и процессы. Когда этот фактор не учтен, даже самая удачная идея вкупе с грамотным внедрением может закончиться ничем. Но если ваш гениальный план изменений не решил проблему сразу, это еще не значит, что нужно от него отказаться. Сначала проверьте, не забыли ли вы добавить к своему лекарству психологический компонент — работу с сопротивлением. Сопротивление сотрудников в организации так же естественно, как и сопротивление бессознательной части психики психосоматического больного его сознательному желанию вылечиться. Этому способствует и наше недавнее прошлое, когда главным показателем успеха была стабильность и для человека, и для предприятия. Каждый хотел быть уверен в завтрашнем дне. Сейчас эта уверенность становится все более зыбкой, но желание сохранить статус-кво по-прежнему сильно. Очень важно понять, что этот процесс в организации схож с процессами, происходящими в организме и психике человека. Если человек может справиться с возникающим сопротивлением излечению, то и организация может переработать внутреннее сопротивление чаще всего для улучшения условий работы самих же сотрудников. Что же для этого необходимо делать? Начните с выяснения вторичных выгод. Часто одно их осознание уже помогает снять сопротивление. А если осознание окажется недостаточно, те же выгоды подскажут вам решение. Абонентский отдел отказывается внедрять изменения, потому что старые методы приносят им стабильный доход. Как можно обеспечить эту стабильность в новых условиях? Может поменять систему оплаты? Бухгалтерия хочет оставить все по-старому, хоть существующий процесс и устарел, потому что им так привычно и спокойно, а новая система пугает. Может устроить им понятное обучение? Нанять временного помощника, который поможет освоиться? По сути, мы снова идем на глубину. Рассматриваем сопротивление как еще один сигнал организма организации. Ищем причину, по которой он возник, и способы устранения этой причины, которые устроят всех. Еще советую всегда оставлять время на привыкание к изменениям. Если внедрять их с определенной периодичностью, можно сгладить возникающее сопротивление, пройти его максимально безболезненно. Первое изменение после долгого перерыва — это обычно эмоциональный шок. Если заранее не подготовить почву, многие сотрудники могут просто уйти. Здесь, однако, есть и положительный момент. Те, кто остался, уже выдержали шок от изменения и будут работать дальше. Таким образом, происходит проверка на лояльность и сонастройка с организацией и руководством. Если же важно сохранить имеющийся персонал, то еще до начала шоковой терапии стоит повысить авторитет организации для сотрудников, чтобы они ей гордились, как внутри, так и вне ее. В таком случае при первом изменении они хоть и тяжело, но смогут перенести встряску. Затем важно помочь сотрудникам эмоционально восстановиться в представлении о своем месте в организации. Иногда этим занимается сам руководитель, но эффективнее всего привлечь организационного психолога. Сэкономите время и нервы. Примерно через 21 день произойдет интеграция изменений внутри каждого сотрудника. То есть он или почувствует и примет положительные эффекты перемен, или же окончательно поймет, что ему с этой компанией не по пути. Еще через неделю, то есть примерно через месяц после первого организационного шока, можно ввести следующие изменения. Это снова вызовет сопротивление, но уже в более мягком варианте. Таким образом, за полгода можно провести 6-9 процедур. Самое важное, что эти процедуры должны идти одна за другой, подряд. По разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансов, руководитель увеличивает промежутки между обучениями, и тогда время работы с сопротивлением в организации может увеличиваться. Потому что за время паузы люди снова успевают закрепиться в новом статусе, им хочется снова удобно устроиться. Пропадает запал, заряд на изменения. Разберем на примере, как можно последовательно внедрять изменения. Организация П решила поменять процесс продаж и заказала у меня с этой целью серию тренингов. На первой встрече выяснилось, что многие сотрудники оказались против обучения вообще, и этого тренинга в частности. Так как одни специалисты работали уже давно и сами прекрасно знали, как и что продавать, не нуждались в учебе, а у других просто не было мотивации. Я поняла, что все настроены отрицательно, поэтому на первом тренинге мы вообще не говорили о продажах, а занялись разбором сопротивления. Мы выполняли совместные упражнения, рисовали, смеялись, можно сказать, топили лед, что и привело к последующим положительным результатам. Через некоторое время по моим рекомендациям руководитель внес изменения в систему оплаты труда сотрудников. Это вызвало очередную волну сопротивления, но и с ним мы справились быстрее, чем в первый раз. После третьего тренинга люди уже свободно приходили на обучение, рассказывали о том, что прочитали в последнее время. Для меня это прекрасный показатель. На первой встрече обычно спрашиваю, кто какие книги по продажам прочитал, и чаще всего отвечают «никакие». А тут все участники были настроены дружелюбно, и учеба шла продуктивно. Я еще несколько лет работала с той компанией и видела, что ее сотрудники достаточно легко принимали всякого рода перемены. Для них само состояние перемен стало основой стабильности. Мой коуч и тренер НЛП Дмитрий Мельников называет такой процесс «стабильным развитием». Итак, сопротивление — это естественная реакция на изменения. Не нужно ее подавлять или игнорировать. Вместо этого стоит признать сопротивление и поработать с ним. Это поможет высвободить энергию на дальнейшее развитие.